Я вас категорически приветствую. Это внеклассовое чтение. И с нами всегда Семен Уралов.
Это я. Привет.
Вкусное оставил. Вкусное.
О, да, самое сладенькое у нас осталось, я напоминаю.
Беспредел в Югославии.
Именно в Косово.
В Косово.
Потому что в 90-х годах мы в самом начале разобрали, был первый заход в Югославию, когда они там чуть-чуть побомбили, чуть-чуть наехали. А самое жирное началось как раз в 98-99 году. Я это уже помню. Ну, уже 20 лет было, уже как-то так, уже осознанная память. И это был второй акт. Мы же, напоминаю, все время рассматриваем с точки зрения общественного мнения, то есть как они постепенно готовили. И вот мы видели, как в первый акт агрессии в начале 90-х, а в 98-99-м это уже была полноценная военная операция. Вот как они ее, собственно, готовили. Надо вспомнить, что такое Косово немножко для себя. Да? То есть Косово – это край, где этнически живут большее количество албанцев. Косово, ну, их так и называют. Албанцы и косовары.
Мусульмане.
Ну да, они албанцы, они этнически, у них язык другой, живущие в Косово. Но Косово одновременно является, вот в этом смысле, как для нас, русских, там, Киев. То есть это такая вот исторически важная земля, связанная с Косовым полем. Это историческое место, где с турками и сербы сражались. То есть для них эта земля очень важна. То есть именно исторически. Хотя этнически, начиная с 70-х годов 20 века, там жило все больше и больше албанцев. А, собственно, сербов было все меньше и меньше. В том числе потому, что албанцы быстрее размножались. Ну, вот масса таких вот вещей. Но что происходило? 90-е годы, я напоминаю, борьба идет там в Боснии и Герцеговине. Больше с хорватами. А Косово находится на юге. Ну, как бы вот в стороне. Вот в конце 97-го года ситуация в Косове, ситуация с драматическими событиями в соседней Албании, где было свергнуто действующее правительство Бериши, в стране воцарился настоящий хаос. Тогда относительно умеренные, по своим взглядам, косовские албанцы во главе с лидером Демократической лиги Руговой были фактически оттеснены экстремистами. Хашим Тачи, вот запоминаем эту фамилию, это человек, которого потом обвиняли в торговле органами.
Вот, это они уже все вооруженные?
Они уже были вооруженные, но они в 97-м году только вылезли. То есть, так как бы при власти были более умеренные, а те, которые радикалы, они, в общем-то, перехватили власть. И вот в конце 96-го года они создали собственную организацию, так называемую освободительную армию Косово. И вот эта армия Косово выступила против центральной власти в Белграде, ну, то есть, как бы против сербов, и против умеренных у себя. То есть, все начало заквашиваться с 96-го года. И вот там проходят стычки, ну, как бы такие локальные. Вот уже 23 сентября 98-го года появляется резолюция Совета Безопасности о том, что, значит, очень обеспокоены ситуацией в Косово, обеспокоены. То есть, они начинают, ну, в общем-то, потихоньку качать ситуацию. Вот уже 24 сентября 1998 года на неформальном заседании министры обороны стран НАТО принимают решение о начале подготовки ракетно-бомбовых ударов по Сербии. То есть никто это, в общем-то, особо не скрывал. Одновременно проходит кампания в основных медиа, где они, в общем-то, качают тему, что Милошевич — это новый Гитлер. Причем качают очень беспредельно, так что даже вот, ну, там Киссинджер возмущается, ну, типа, ну, это уже слишком, ну, как-то это уже перебор. Ну, в общем, самое главное, это была история под названием «Этнические чистки». И вот часть Че наступил 15 января 99 года, в самом начале, что общественности получили свидетельство этнических чисток. И вот в небольшое село Рачак пригласили группу международных наблюдателей, где было показано 45 трупов людей, которых якобы расстреляли. И в этот же день, как только им показали, глава миссии ОБСЕ, американский дипломат Уокер, сразу обвинил, значит, резня в Рачаке. Ну, в общем, сербы устроили резню. Тут же все пошло в медиа. То есть, это явно была спланированная история. Причем, вот тут я об этом не помнил. Ну, в смысле, я не знал, но так точно не знал, что Сербия, в общем, пригласила одновременно финских экспертов. И финские эксперты установили, что трупы, во-первых, были перемещены. Они были переодеты в гражданскую одежду. А самое главное повреждение, ну, вот, которое было одежда, они не совпадали с пулевыми ранами.
Слушай, вопрос. А как так финны вроде не в унисон работали с американцами?
А взяли же просто... Во-первых, тогда финны еще не были в НАТО, они сейчас в НАТО. Во-вторых, ну, можешь частных экспертов пригласить, откуда они знают. Чего и как.
Чего же они так напухнулись-то?
Я думаю, что им команда не поступила. Это же все происходит...
И денег вовремя не дали.
Сербы видят... Ну, как это работает на уровне схемы? Смотри, сербы, получается, видят, что начинается кампания в западных медиа, что их качают. Естественная реакция, ну, вот как любого политтехнолога, взять какой-то независимых экспертов. Причем из России нельзя. Их посчитают, ну, как бы... Ну, якобы они на стороне Сербии. Лучше нейтрально. Поэтому выбор Финляндии понятен. Взяли нейтрально.
В общем, с какой-то жопой холодной страны пригнали.
Нейтралов. Главное, нейтралов. Ну, в общем-то, но эксперты работали сербские, которые они работали около 2 месяцев. То есть те уже начали вести кампанию. Все, геноцид, резня, бла-бла-бла. Настоящий эксперт, он же долго работает. Ну, в общем, короче, в результате. Эксперты как бы пришли, что люди, скорее всего, были подброшены, но это уже никого не волновало. За это время, уже пока эксперты работали в прессе, уже Милошевич Гитлер уже не имел...
Как в анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался.
А осадок продолжал, в общем,
продолжался. Оставаться.
Его продолжали накачивать. Ну, вот что говорит исследователь, что благодаря вот, собственно, активной работе в прессе косовский кризис получил очень сильный резонанс. До этого таких резонансов не было. То есть, это вывели в мировую повестку. Причем США сразу в косовском кризисе, именно Билл Клинтон, он выступил сразу... Ну, в позиции активной, что значит Сербия, вот Милошевич – это новый Гитлер, причем Клинтон назвал в одной из своих речей. То есть, уже Милошевич был, ну, все. То есть, его уже, в общем-то, списали под всю эту историю. Но нас же интересует, как на это реагировало, в общем-то, общество. Вот весь 99-й год вот начался с того, с массированной, значит, пропаганды против сербов. Сербы, этнические чистки. Причем все работают медиа, поэтому вот, например, значит... Уже 15 января 1999 года вот Wall Street Journal размещает, значит, статью, что Запад должен признать независимость Косово. Ну, все, значит, наш курс понятен. Мы двигаемся уже, хотя еще ничего не началось, но наша цель, в общем-то, понятна. И вот уровень поддержки. Получается, март 1999 года. Ну, вернее, с марта 1998 по март 1999. Как за год менялось? Уровень интереса со стороны американцев по отношению к Косово. Определенный интерес на менее 5%. Очень, ну, скорее интерес на чуть больше 10% в марте 98 года. В марте 99 года определенно интересуются уже 30%. А скорее интересуются уже 25%.
То есть... Вопрос у меня, слушай, вот в этом, так сказать, статистическом опросе военные участвовали?
Нет, это опрос же как бы общества. То есть там.
Ну, они тоже в
обществе. Ну они тоже они внутри общества, но их вряд ли они отдельно выделяли. Все-таки военные они сколько составляют? Незначительную часть общества. Тут же скорее важен, смотри, интерес это же не поддержка. Сначала общество нужно заинтересовать, возбудить, а потом его потихоньку. Вот они за год его возбудили. Еще в марте вообще не было интересно. То есть,
ну, раз объявили его новым Гитлером, это же.
Вот, и вот как все работает.
Дьявол воплоти.
И вот, а теперь, значит, отношение к развитию событий. То есть, сначала американцев заинтересовали, а теперь начали формировать их отношения. Вот опрос, получается, тоже март 99 года, только начало. Значит, в зависимости от исхода переговоров, какое будет ваше отношение? Соглашение между сербами и Косово, то есть, миром как бы решить. За соглашение было 60%. То есть, в общем-то, большинство настроено на решение, ну, давайте мирно как бы решить. Но этого американцам не надо. Им нужна совершенно иная история. Вот он напоминает, что операция в Косово фактически это была же первая в истории Европы после Второй мировой войны такая крупная операция. До этого ничего подобного не было. И вот американцев уже спрашивают. А как вы относитесь к предполагаемым вариантам действий? Да? Вот. Им предлагают вариант. Первый. Как вы знаете, США предполагают осуществить ракетно-бомбовые удары по территории Сербии, если руководство последней откажется подписать предложенное конфликтующим сторонам мирное соглашение, в соответствии с которым будет отправлен 25-тысячный контингент войск стран-членов НАТО. То есть, вот если мы нанесли удары, и они не согласились, отправляем войска. Как вы к этому относитесь? Вот американцы в целом, там 46% за и 43% против. А вот американцы, они еще исследовали, ну, как бы информированные, то есть, те, которых ну, в курсе следили за событиями, да? Вот они уже выступали 52% за, ну, и как бы чуть больше 40% против. То есть, к чему пришли социологи с политтехнологами? Что, повышая информированность об этом конфликте, растет поддержка. Какой вывод? Нужно повышать информированность. Чем они, в общем-то, и занимались. Молодцы. Но незначительно, подчеркиваю. 47 на 42 среди в целом неинформированных – это очень раскольная ситуация. Надо дальше работать с общественным мнением. Ну вот, собственно, подготовка к военной операции, опять же, судя по социологии, они мерили на протяжении ну, вот, каждый месяц. Вот начиная с 26 марта 1999 года по 10 июня, ну вот пока острая была фаза. И вот отношение американцев к военной операции, оно колебалось. То есть, вот в целом поддерживали 60, к апрелю оно выросло до 70, и в районе 60 оно вот так вот стабилизировалось. Я так понимаю, что вот этого уровня одобрения им было достаточно для того, чтобы... Ну, то есть, они поняли, что нужно...
Это больше половины уже.
Больше половины, все, этого в принципе достаточно. Этого они достигли, получается, к середине лета. Вот они в январе начали прессовать Милошевича, никто еще об этом ничего не знал. За 3 месяца они добились узнаваемости и дальше начали уже двигать общественную
жизнь. Сезон хороший, военные действия, лето.
Как раз, да. Ну вот, как объяснял сам Клинтон, вот что он делал. Он в своих мемуарах. Я объяснил, что Милошевич упразднил автономию Косово и, отменив самоуправление, лишил косовских албанцев их гарантированно Конституцией право говорить на родном языке и управлять своими школами. Я описал жестокости сербов, убийство гражданских лиц, сожженные деревни, людей, изгнанных из своих домов. Наконец, я рассмотрел текущие события в контексте войн, которые Милошевич вел против Хорватии, Боснии и Герцеговины. Ну, собственно, они же заманили Милошевича в начале 90-х в ловушку, развязали ему руки. Сначала в Боснию и Герцеговину заманили, а теперь это тот капкан, куда
он шел. Ну, почему я только хотел уйти, они снова заманили мне. Как же он так поддался-то на это?
Ну, как поддался? Как поддался? Национализм его завел. Там же у них Югославия разваливалась под тем, что хотели построить на ее месте Великую Сербию. А она все-таки была союзом разных народов. И не все хотели
Великую Сербию. Ну, при Советском Союзе, помнишь, была одна Югославия.
Правильно,
а у него
входило... Великая Сербия. И Сербия тоже была. Это как про Россию и Советский Союз. То есть, вот вроде РСФСР главное, да, а были же русские националисты, которые там нету, в России недостаточно независимой, в России нет своей компартии, в России нет своего правительства. Ну, РСФСР. Мы же когда Рушкова разбирали, помнишь, там же были вот эти все Ельцин как раз. Поэтому с сербами подобная была история. Типа мы в Югославии главные, но как бы хочется Великой Сербии. Ну, что народ про это говорил, американский, когда Клинтон ему вот начал рассказывать, почему он это делает, да, причины. Ну, вот уже опрос, получается, вы довольны, какое объяснение дал президент США Клинтон относительно начала ракетно-бомбовых ударов? Ну, 49% удовлетворились. Не большинство, но, в общем-то, нормально. И вот отношение американцев к политике Клинтона в условиях кризиса косовского. Вот они уже, собственно, измеряли. В целом одобряло около 60%, неодобрение колебалось в районе 40%. То есть, они стабилизировали ситуацию, увидели, что у них есть вот это стабильное как бы, большинство, и они с ее помощью, в общем-то, опирались на всю дальнейшую. Как менялось общественное мнение? Вот об ответственности США. Вот одно дело ну, что-то делать, да, а другое дело мы ну, как бы чувствуем за это свою историческую. Они же это еще подавали как борьба за права человека. Это же не просто они
налёт. Защитники демократии.
Конечно, защитники демократии. Ну вот, начало апреля более 50% зафиксировались, что они считают, что Соединенные Штаты не, ну, они должны принять меры, чтобы прекратить борьбу между сербами и албанцами в Косово. То есть, американское общество уже убедили, что без американцев там никто не справится. То есть, теперь хочется, не хочется. Видишь, начали сначала, давайте защитим, а теперь все, деваться некуда. Теперь только от нас все зависит. Вот. Ну, вот про важность. Они же начали за этим следить. Ну, около 40% считали, что это действительно важные события, абсолютно вообще самые главные. И еще около 40%, что это немного важные. Ну, в общем, общество им удалось...
Ну, как подготовить.
Подготовили. Но как только начались ракетно-бомбовые удары, уже непосредственно по Югославии, в СМИ начали активно, значит, качать, что Сербия начала новые этнические чистки. Ну, и у американцев поддержка, в общем-то, росла и росла. Ну, вот, значит, во что верили американцы? Может ли ситуация в Косово привести к распространению конфликта и на другие страны Европы по соседству? Ну, вот вначале...
Распространится ли пожар?
Да, распространится ли пожар. Вот 26% считали, что очень вероятно, и 39% немного вероятно. То есть, около половины было уверено в том, что это дальше расползется по Европе, и наблюдали за этим, судя по всему, как за сериальчиком. Но через год их немножко удалось убедить, то есть, что очень вероятно снизилось до 20%, то есть, что американцы, они, в общем-то, молодцы. И как шел ход военной операции? Хорошо или плохо? Вот как они считали? Вот в начале... Ну, вот очень хорошо в мае считало меньше 10%, а скорее хорошо более 40%. И скорее плохо в районе 40%. То есть, вот как мы видим, им удалось это большинство, которое вот 60, оно было очень аморфное. Я хочу, то есть, в целом поддерживают 60, но полностью поддерживало не более 10%. Но с помощью эти 10% превращаются... В большинство.
Следите за руками,
да. Вот. Так, с этим мы разобрались. И, соответственно, оценка последствий для вот, операции в Югославии для разных институтов. То есть, для президента, для США в целом, для стран НАТО. Вот как народ считает, к чему это приведет? Вот. Как вы считаете, в результате прекращения военной операции НАТО, какие это будет иметь последствия, позитивные или негативные? Вот для Клинтона 60% считают, что позитивные. Для США в целом 53% считают, что позитивные. 34% что негативные. Для стран-членов НАТО 52% что позитивные. Для Милошевича 64% что негативные. Да? Для албанцев, проживающих в Косово. При этом тоже считают, что негативные. Для Югославии негативные. Для сербов 73 тоже негативные. То есть, в общем-то, американское общество прекрасно понимает, что эта война империалистическая. Выиграет лично Клинтон, который решает свои вопросы. Штаты стенами НАТО. А от Сербии, в общем-то, ничего не останется. Поэтому нельзя считать, что общество неадекватное. Все они понимают. Значит... И так, с этим мы разобрались. Вот, и оценка американскими перспектив мира. Вот они уже разбомбили, вот они уже все сделали. Ну, и как вы считаете, мир-то вообще будет в Косово? Ну, в общем, что мир, возможно, считала только треть в начале, так она и осталась. И более 50%, ну, вот албанцы, проживающие в Косово, 50% считали, что не будет. Сербы, проживающие в Косово, считали, что их, в общем-то, точно не... Ну, в общем, не будет мира. Никто никаких иллюзий не испытывал. Хотя изначально ну, прокачали их по теме
мира. Цель была такая, что мы приедем и принесем вам мир.
Да. Вот этот вот казус, то, что называется кейс косовский, он очень хороший показатель того, как общественное мнение всего за 10 лет превращается от тех, кто вообще не интересовался, что происходило в каких-то Югославиях, Боснии и Герцеговинах, до того, с помощью, ну, как бы, до технологий, с помощью которых решаются в том числе и президентские выборы, и проводится внутренняя работа между элитами. Абсолютно цинично, ну, так как оно есть, вот мы видим, собственно, американское общество. Ну,
специалисты. Вот как ты специалист, все их нахваливаешь это. Что
ну,
вот...
я не, ну да.
У меня, ты не их лично, ты технологии их нахваливаешь, что вот они
работают. Меня,
люди, да, работают люди.
Они просто работают. И последний вот у них, собственно, кейс в этом, в этой книге. Восточный Тимор. Это уже 99-й год. Это уже у нас получается Юго-Восточная Азия. Это рядом с Индонезией. И дело в том, что чем интересен этот казус, тем, что вот Восточный Тимор до референдума о независимости был как бы под оккупацией 1975 года Индонезией, и все эти годы американцы Индонезии помогали, вкладывали деньги, в том числе грабить вот этот вот Восточный Тимор, но в 99-м году ситуация немножко изменилась. И вот тут вот очень интересно. Значит, там же был этот режим диктатора Сухарта очень жесткого. И вот еще в 94-м году Boston Globe подчеркнула: аргументы, выдвинутые сенаторами, поддерживающие режим Сухарта, а также подрядчиками, выполнявшими оборонные заказы нефтяными компаниями, занимающимися бизнесом Джакартой, выставили американцев как людей, готовых допустить геноцид ради коммерции. Государственный секретарь Уоррен Кристофер высказал слишком знакомое утверждение, будто ситуация с соблюдением прав человека в Индонезии улучшается. Так правительство Клинтона оправдывало тот факт, что оно продолжало, как ни в чем не бывало, иметь дело с Сухарта и его генералами. Вот. При этом в 99-м же году USA Today подчеркивает, что в Восточном Тиморе увеличилось количество актов насилия. Вот. Ну, в общем, короче, не обращали они внимания. Вот. Что там и как проходило. И вот в 99-м году, там же в Восточном Тиморе шла активная, ну, это самое, борьба, ну, партизанская. Мы же знаем, если я точно не ошибаюсь, Восточный Тимор, это же у нас... Тигры освобождения. Тамилы Ламы.
Да.
Ну, мы его знали как там Тигры освобождения Тамилы Лама, да, по-моему, так оно называлось.
А Кхмеры это те, как другие.
Нет, это в Камбодже.
Камбоджа, да.
Да. А, это Шри-Ланка. Значит, это у нас Тамилы Лама, это Шри-Ланка, а в Восточном Тиморе там тоже. Ну, я не хочу уходить в том, чем я не разбираюсь. В общем, там тоже была серьезная партизанская война. Именно против Индонезии. Там же Индонезия – это ж мусульманское государство. Мы об этом забываем. И вот в 99-м году они дошли до референдума. И о чем писали американцы? Что референдум, естественно, приведет к независимости Восточного Тимора. Ну, это понятно, потому что там Индонезия уже всех достала. Но мы все эти годы поддерживали Индонезию и имели дела с ними. Да? И вот как нам сейчас пропетлять с тем, что это, ну, чтобы это произошло? Ну вот, смотри, если голосование состоится и Восточный Тимор станет свободным, что сейчас предсказывает большинство аналитиков, лидеры этих Индонезии сказали, что если голосование произойдет, то мы утопим, короче, эту южную территорию в море крови. И что делать американцев в этой ситуации, мы не понимаем. То есть мы понимаем, что может случиться независимость. Мы вроде независимости везде поддерживаем, тут у нас Косово, еще что-то. А тут у нас Индонезия, где, в общем-то, нельзя это ничего делать.
Другая независимость.
Это по-другому. Да, это по-другому. И вот тоже цитирует Нью-Йорк Таймс со статьей профессора Университета Южной Калифорнии. Восточный Тимор – это не Косово. Где как раз профессор этот стил объясняет, что почему мы не можем провернуть то же, что и в Косово. Почему вот по-другому. Вот оно немножко не так.
В общем, менталитет другой. Азия.
Там бабки другие, другие интересы. И вот он говорит, так спрашивает Стил, так где же все-таки следует применять благородный принцип гуманитарного вмешательства, который так торжествующе был подтвержден в Косове? И объясняет, вмешательство произойдет там, где оно будет осуществлено относительно дешево, против слабой нации, в области доступной и имеющей важность в стратегическом отношении, где чувства общественности пробуждены и где оно не мешает другим политическим, экономическим или военным задачам. Пофиг нам на ваш Восточный Тимор. Он никому не интересен. Ничего там нету. Наши корпорации там делают бабки. Поэтому вмешиваться мы его что не будем. Будем сидеть, в общем-то, тихо. И в результате, вот как показывали уже опросы общественного мнения, вот отношение американцев к участию США. 60% были против. Только треть была за. И в результате американцы отморозились. То есть они поняли, что эта тема им ничего хорошего не дает, в отличие от Косово. Причем их корпорации там прекрасно зарабатывают. Нефтяные, еще ж Индонезия напоминает, это еще и резина, и каучук.
Камушки драгоценные, наверное.
Да, нет, да, там ресурсная очень. Да. Она же и очень густонаселенная. Ну, я не специалист, но я когда-то изучал. Я такой, как бы, один из лидеров экономических.
Ну, там все пятно такое, именно каучук чистый, там они все выращивали.
Да. Ну, это как раз тихоокеанское. И в результате, когда, значит, ситуация обострилась в Восточном Тиморе, было, значит, столкновение, миротворцев-то ввели, Ну, короче, представители США там отсутствовали. То есть, они просто отморозились. Вот. Таким образом, мы видим вот две ситуации, которые проходили в одно и то же время, 98-99 год, в Тиморе и в Косово. Мы видим, как подготовленная ситуация может в Косово использоваться для политических целей. И как можно отморозить вообще как бы ситуацию, где есть экономические интересы, это никак не
там скажется. Они готовы были людей убивать, бомбить ночью, а здесь...
А здесь бабки.
Здесь деньгами пахнет.
Здесь деньгами, да, да, с деньгами. Очень показательная история, я считаю. И вот, соответственно, автор нам предлагает ну, вот, заключение, некие выводы, набор вот всего, что мы разобрали. Вот что он говорит, что до 98-99 года... Конечно же, Сомали определяла. Вот эта неудача в Могадишо, оно возобновило так называемый ну, синдром вьетнамский. Очень долгие годы в американском обществе был вьетнамский синдром. То есть, этого очень боялись элиты. Повторения. Они очень аккуратно везде ввязывались. Разрушается Советский Союз. Они аккуратно пробуют залезть в Сомали, то, что мы разбирали в начале. Терпят определенную неудачу. И боятся, что у них как бы будет возврат синдрома Вьетнама. И они начинают активно вот этот вот как бы ну, мониторить общественное мнение. Вот, то есть 90-е годы, вот они, так как начались с неуспеха в Сомали, они начинают очень активно вот именно все это изучать. Ну, вот как они описывают, вот Newsweek, вот что изменилось. Что прошли времена больших многодетных семей в Америке, поэтому гибель единственного сына - это катастрофа. Вот. И вот нам нужно учитывать это, в том числе в нашей внешней политике. Но одновременно эти 90-е годы, они же являются собой еще и период перехода к ну, полному глобализму. Советский Союз разрушился, да, и вот они же начинают утверждать, что мы теперь являемся гегемонами всемирными. То есть, мы должны нести ответственность за весь мир. И вот эта вот идея прав человека, она же становится универсалистской. То есть, раньше она была для того, чтобы ну, бороться с Советским Союзом, а теперь это становится поводом для вмешательства ну, в любую часть мира. И американцы в 90-е годы начинают... менять свою уже официальную концепцию. Ну, вот, соответственно, например, вот Киссинджер, 2002 год, вот у него статья «Нужна ли Америке внешняя политика к дипломатии 21 века?» То есть, вот они делают вывод. А как мы будем действовать в 21 веке? Ну, вот Киссинджер указывает, что гуманитарная интервенция имеет право на существование, и она обоснована. Но... Представители США, решившие послать войска в места типа Сомали, Боснии и Герцеговины, должны четко ответить на ряд вопросов. Во имя каких целей США готовы применить военную силу? На какой риск они могут пойти? И на протяжении какого времени? И вот он указывает, что успех любой внешнеполитической доктрины зависит от ее связи с историческим контекстом. Политика не должна становиться заложником прошлого. Напротив. Она должна обращаться к нему, извлекая максимум положительного опыта. И делать это таким образом, чтобы во имя реформ не причинить народу еще больше страдания. А в конечном счете не породить хаос. То есть, за что переживает Киссинджер? Что если мы будем вести... То есть, вести войны надо. Но 90-е годы нам показали, ну, конец 21 века, что войны нужно вести такие, чтобы у них был исторический контекст, чтобы нас не возненавидели, чтобы у нас не появился тот самый вьетнамский синдром. Да?
Чтобы это были солдаты-освободители, а не дети-убийцы. Помнишь, как это как раз первый лозунг был, что когда с Вьетнама возвращались?
Да, да.
А сейчас они освободители.
Они выводы
несут сделали. Демократию.
Они выводы сделали. Ну, вот тоже приводит интересную цитату. В 90-х, значит, вот этот Мэннинг, это ну, деятель, про новый интервенционизм. То есть, как можно совмещать интервенции? Они же в идеологии пытаются это объяснить. И вот он говорит, что новый интервенционизм поставил права человека выше суверенитета государств и переворачивает внешнюю политику с ног на голову. Возводится система вмешательства в гражданские войны, свержение силой правительств, зарубежных государств, за что они злоупотребляли властью или не решали внутренние проблемы. То есть, в 90-е годы утверждается принцип интервенционизма, основанный на базе того, что права государства, там, нации, как они называют, ну, какой-то вот, не имеют вообще никакого значения. Имеет значение то, что происходит внутри. Они это назвали правами человека. Назвать-то можно как угодно, без разницы. Нам не нравится то, что происходит у вас внутри. Но это было, ну, это же американцы, они же прагматики. Это у них все оформилось. Вот то, что делал, собственно, Клинтон, это все оформилось в концепцию. Вот помнишь же такой этот Колин Пауэлл?
Да.
Вот. Ну вот, собственно, он
вот
же
когда... как раз помнил.
Вот. Вот он как раз приходит же на... у них такой есть председатель Объединенного комитета начальников штабов. Ну, у них такая вот интересная структура, что есть штабы, есть Объединенный комитет. И вот, собственно, он приходит же на... как раз в 90-е, этот Колин Пауэлл, и на его смену приходит как раз доктрина Колина Пауэлла. И вот что из себя представляет доктрина? То есть доктрина Пауэлла – это для того, чтобы использовать военную силу, нужно дать ответ на следующие вопросы. Первое. Существует ли угроза национальной безопасности США? Второе. Имеется ли ясная достижимая цель? Третье. Были ли полностью тщательно проанализированы риски? Четвертое. До конца ли использованы другие методы? Разработана стратегия выхода? Предугаданы ли последствия, имеет ли место поддержка со стороны американского народа и есть ли в наличии подлинная поддержка на международном уровне. То есть, Колин Пауэлл сформулировал, как можно бомбить кого угодно. Вот есть 9 пунктов, которых нужно достичь, и тогда можно бомбить кого угодно.
Но с точки зрения все логично.
Прагматично.
Выгодно, невыгодно, получим вот. Пизды, не получим. Все будет
и всегда. Вот 94-й год это уже оформляется в новую стратегию национальной безопасности, вовлечения и расширения. Это уже государственный документ. Значит, суть концепции в том, что США должны прибегать к использованию военной силы с целью воздействия на поведение противника, где бы то ни было. Вот. Это вот очень важная вещь. То есть, вот эти пункты, перечисленные как бы доктрина Пауэлла, мы должны оценить. И вне зависимости от того, в какой части земного шара это происходит, мы должны действовать. Если мы, вот это очень важная вещь, разработали стратегию выхода из ситуации, чтобы избежать длительного вовлечения в нее. Это мы видим прекрасный украинский кризис, который они создали. То есть, они создали ситуацию, из которой выйти могут в любой момент без всяких проблем, а она продолжит работать. То есть, вот украинский кризис – это вот и есть как раз вот реализация этой доктрины Колина Пауэлла. Всего, чего они в 90-е годы натренировались на...
Ну, я в утренних новостях уже сегодня наблюдал, что они вроде бы уже начали уже Зеленского нахер посылать.
Ну, они этом, чуть-чуть этим, сливать
с этим начали. Болотом, типа...
Мы посмотрим. Подвешивать его чуть-чуть начали. Ну и вот в 97-м году уже был самый важный доклад уже как раз. Стратегия национальной безопасности в новом столетии. То есть, они подготовили. Ну и, соответственно, следующие стратегии. Первое. США – это нация, имеющая глобальные интересы. Второе. Задача руководства страны заключается в том, чтобы поддерживать превосходство США во всех сферах. То есть, дипломатия, технологии, индустрия. Третье. Для выполнения этой задачи могут действовать как совместно со странами, так и в одиночку. То есть, пофигу на всех союзниках. И четвертое. США являются единственной страной, способной осуществлять мировое лидерство при разрешении международных проблем. Все. Это их концепция. А для американцев концепция – это... Ну, они действительно работают по концепциям. То есть, они отличаются в этом немножко от нас. У нас любят... Одни люди пишут концепции. Другие их продают, а третьи потом работают.
Это по жесткому утвержденному плану.
Что утверждает автор? Что в 2000 году как раз наступил перелом, когда в США уже перестали бояться этого вьетнамского синдрома. То есть, вот за 90-е годы они провели ряд операций, как раз исследовали общественное мнение. И вот спустя 25 лет после падения Сайгона в апреле 2000-го, как раз провели большой опрос общественного мнения, вот как спустя 25 лет вот этот вьетнамский синдром живет в обществе, не живет. И вот что оказалось, да? Значит, как вы можете расценить американское участие во Вьетнаме? Как благородное дело – 37%, как неправильное и безнравственное дело – 35%. То есть, раскол даже спустя 25 лет.
Остались ветераны еще.
Остались ветераны. И это была очень глубокая рана. И вот мы сейчас будем заканчивать. Это вот по поводу, значит, нашей когнитивной войны. Это уже конец книги. Вот интересно, уроки войны во Вьетнаме. То есть, вот общество. Какой вывод? больше всего. Стараться не быть вовлеченными в такие ситуации. 19%. 12%. Необходимо вести борьбу, чтобы держать победу. 10%. Не действовать слишком торопливо. Растеряно общество. Затрудняюсь ответить. 33%. Общество растеряно, не понимает. То есть, даже спустя 25 лет Вьетнам – это у них болевая точка. И я утверждаю, что нужно давить на эту болевую точку. Нужно, обязательно нужно.
Нужно, как говорит Дмитрий Юрьевич, привезти 3 КАМАЗа денег. И дать этим...
И думать, что делать. Ну, собственно, он здесь напоминает о том, что вот эта вот история в Могадише в 99-м году, как раз вот падение Черного Ястреба, фильмы сняли. То есть, оно тоже отразилось в массовой культуре. И самый главный вывод, который делает автор, и давай вот мы уже тоже порассуждаем, книжку изучили, она полезная и понятная, что 90-е годы это были переломные. Они смогли... уверили, собственно, в свою гегемонию. Они убедились, что они могут полностью управлять общественным мнением. Сначала они действовали осторожно, с оглядкой на вьетнамский синдром. Потом действовали все
более... Полную свою безнаказанность.
Да, действовали более и более нагло. Кое-где у них как бы случался провал. Но Югославия это была... полигон, самый крупный полигон, на котором они отрабатывали, потому что все 90-е годы у них сначала начали в 92-м и до 99-го довели. И самое главное, мы видим, что американское общество, оно как бы пугливо, у него есть точки болевые, поэтому то, что мы на них не действуем, это очень неправильно, вот, потому что линии раскола есть и у них в обществе, и не только у них, и у британцев, и у поляков. Мы заняли, к сожалению, такую сейчас больше оборонительную позицию, а я считаю, надо действовать просто более дерзко, тем более мы видим, что это ребята дерзкие, и если им тоже по носу не щелкать, то они никогда не остановятся, потому что они считают себя мастерами работы с обществом. Ну, как бы мастерство, оно же приходит с опытом, так как они опыт имеют, то они действительно являются мастерами, а нам надо в том числе и у них и учиться.
Ну, судя по Украине, это мы видим, что у них получилось.
Да, да. И будем дальше учиться. Могу рассказать, что дальше будем разбирать.
Интересно.
Дальше мы...
Секретная книга.
А дальше мы перейдем к практике. Вот как уметь делать вот такие вот вещи. Это Библия политтехнолога. Сейчас это даже и не купишь. Это наших уже авторов. Евгения Малкина и Евгения Сучкова. Книжка мне подписана. Вот. Семену Уралову, коллеге и соратнику.
В нужных руках книга.
В нужных руках. Очень много написано книг про политтехнологии. Большинство это как бы мусор и реклама самих политтехнологий. А это именно книга, где как инструкция. Начиная от того, как организовать районный штаб и написать листовку. И заканчивая от того, как построить стратегию избирательной кампании, практику. Я хочу это рассказать с точки зрения, чтобы, во-первых, люди... понимали, как это все устроено. Маленький кусочек будет в ролике мы с Дим Юрьевичем. Чуть-чуть разбирали, я рассказал. А с тобой я хочу, чтобы мы разбирали, как стратегию на выборах выиграть, как тактику, как стать самому кандидатом, как тебя, чтобы не обманули, как самому победить, как партийную делать карьеру, политическую, как использовать административный ресурс. Отдельно есть грязные черные политтехнологии.
О, как раз мой вопрос к тебе, это же потом можно применить по жизни.
Все, это книга именно о том, как можно и нужно применить
по жизни. Манипуляция массами.
Ну, это еще надо научиться манипулировать. Сначала.
Я надеюсь, маленький. Ты меня посвятишь.
Ну, посмотрим, разберемся. Поэтому, мне кажется, это очень полезно, очень нужно. И думаю, что уроков будет много, потому что здесь очень много хороших примеров, и мы их будем разбирать на уже конкретных ситуациях, где, как, чего, и будем смотреть разные выборы разных людей и учиться разбираться в политических технологиях, чтобы как минимум не отманипулировали. Как минимум.
Я надеюсь быть твоим первым учеником.
Договорились.
Спасибо, Семен.
Спасибо.
Кому интересно, тот может нас поддержать. А кому не интересно, может и не смотреть. Правильно, Семен?
Так точно.
Всего хорошего.